Трудно с точностью вспомнить, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф и известный министр внутренних дел России. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, имел сильный ум и надменную фигуру. И такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для его представления. Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость, и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.
Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова с Илегальским квартальным, и при том еще при некоторых особенных обстоятельствах. По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего размел губернию, то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своей должностью чиновников, в числе коих был и Солигалический городничий, при котором состоял квартальным Рыжов. По изгнании же со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел прежде оглядеться. С этой целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавший странным трепетом от одних слухов о его надменной фигуре.
Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве отменного от прежних порядков, это нам неведомо. Но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их и на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял. Даже не садился на городнический стул, а подписывался за городничего, сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери.
Объяснить это легко. Неформенность моя не позволяла занять стол городничего, а форменного платья, заполню его ненадобностью, у меня так и не появилось. Бешмет мой, пусть просаленный да перештопанный, нисколько не мешал достойно справлять свои обязанности.
Но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде надменной фигуры. Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей и оврагов, с которыми никто не знал, что делать. Вообще, заботливый Александр Афанасьевич немало не смущался, как он явится перед надменной фигурой в своем бешмете. И совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти, и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать выше всех и оставить по себе память героическую и почти баснословную.
Не излишне еще раз напомнить, что в те времена, к которым относится наш рассказ, губернаторы ездили страшно, а встречали их притрепетно. Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою. На шлагбаумы заново наводилась национальная пестрить казенной трехцветки, а из больницы шла усиленная выписка во здоровку. Во всеобщем оживлении участвовали все, и каждый ощущал, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства, болтливой прессы, всяк стар и млад знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше. И все, кто как умел, выражали по этому случаю разнообразные свои чувства.
Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства, в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселую операцию обметания стен и мытья полов. Поломойство – это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу – пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скуку и соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола услаждать долю смертных. Декольте и оголенные руки, с которыми они приступали к работе, столь возбудительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые поломойные дети непризнанного, но, несомненно, благородного происхождения.
В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ритузы и приготовляли слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала провешивали в жаркий день на солнышке, потом выбивали их прутьями, растянув на подушке или на войлочке, затем их трясли, еще позже их штопали, утюжили и, наконец, раскидывали на кресле в зале или другой парадной комнате. И в заключение всего, в конце концов, их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленской водой. Чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего Божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний. Но при нынешнем всеобщем маловерии это легкомысленно подвергается сомнению. Отцам же нашим, имевшим настоящую крепкую веру, давалось по их вере.